Вот говорят, что ветераны живут в Люберцах. Ну, найдем, кому сказать.
Так. Сегодня состоится, как я понимаю, для многих встреча с прекрасным, да, то есть вот сегодня день, когда будут задавать вопросы Путину, и вот у меня каждый раз ощущение, что наш народ путает, кому задают вопросы. Вот почитав большое количество вопросов, которые задают люди, а я каким образом сделал, я просто спросил у себя в Твиттере, кто там что спрашивает, и люди стали писать, у меня возникло ощущение, что люди не очень понимают, за что президент отвечает, а за что нет. То есть дикое количество вопросов – это скорее пожелание на Новый год, которое пишут дети Деду Морозу. Нет? Так же, как у нас ролик. Постройте у нас, пожалуйста, там, хоккейную площадку. Ну, ладно, платится собачку и все прочее. То есть, вот все-таки ощущение, вот по-прежнему, да, что для многих людей это возможность решить свои бытовые проблемы. Что очень печально.
Ну да, так всегда было, на всех прямых линиях.
Ну, а президент тут при чем? То есть в рамках компетенции, которые Конституция наделяет президента Российской Федерации полномочий, то, о чем просят, не совсем этому соответствует.
Но есть обывательское сознание, которое говорит о том, что вот президент, от которого все зависит, который все может сделать.
И это обывательское сознание очень много говорит о нас, в этом трагедия. Трагедия в том, что мы видим все изначально в царской концепции развития.
Ну, в общем, да.
При том, что демократы, что не демократы, они все равно видят царя. Либо доброго, либо недоброго. Либо своего, либо не своего. Но все равно категория царя. Либо внешнее управление. И тогда им нужен ярлык на княжине. Да? То есть, что они бегут, жалуются в Вашингтон на кого-то, что их обижают? Для того, чтобы получить ярлык...
Ой, как мне очень нравится аллегория, которую...
Ну, смысл же именно в этом.
Да-да-да, это очень то есть смешно
наш,
и забавно.
Да,
и
наш суверен нас не любит, поэтому победи нашего суверена, и мы будем править лучше в твоих интересах. Дай нам ярлык направления. То есть, такое, знаешь...
Да, это, слушайте, действительно, прям вот так и есть.
Что, конечно, крайне печально. При этом то, что происходит в нашей стране, меня, слушайте, там трагедия в Хакасии. Мне пишут, поднимите эту тему. Я говорю, с радостью, предоставьте по максимуму материалу, так как местные люди пишут. Говорят, да, хорошо, дают объявление в местной прессе, Соловьев поднимет нашу тему, но материала не дают. Мы с Анной Борисовной отдельно на эту тему говорили, на мой взгляд, необходимо и страхование, и зонирование. И, ну, то есть, надо четко понимать, что происходит, да, то есть, чтобы предотвращать. Вообще, это же вечная проблема нашей страны. Мы блестяще умеем справляться с критическими ситуациями, но не умеем их предвосхищать и предотвращать.
О, да.
И здесь есть целый набор механизмов, которые необходимо делать. Включая, ну, слушайте, ну, например, ну, ведь строят в зонах повышенной сейсмической опасности. Строят, строят. Но другие требования предъявляют к зданиям. И когда происходит землетрясение, здания не разрушаются. До определенного, конечно, уровня землетрясения. Так же здесь. Но если это зона пожара опасная, ну, может быть, надо предъявлять некие требования к дистанции между домами, к типу домов, к материалам, которые используются. Я не прав?
Абсолютно.
Система страхования. Ну, то есть, должен же быть государственный подход.
Самая такая яркая мысль, которая прозвучала из ваших предложений и вопросов самых важных. Почему строим на одном и том же месте?
Ну, конечно, каждый раз. То есть, это что, по там, русской, где... русской народной поверхности, что два раза в одну
воронку
снаряд не падает? Ну, в случае это природных катаклизм как раз наоборот.
Там, где наводнение, постоянно на одном и том же месте.
Ну, конечно.
Там, где пожары, то же самое.
То есть какой в этом смысл? Что, почему? Вопрос цены земли, вопрос наделения земельных участков надо рассмотреть, надо понять, надо осознавать. Но мы каждый раз вот путаем какие-то понятия. Мы каждый раз, ну, например, да, кто-то возмущается тем... Мне вообще кажется, кстати, очень некорректным, когда публикуют, сколько квартир, машин у того, у этого, а вот сколько заработала жена того, сколько заработала жена этого. А какая разница? То есть мы не хотим, чтобы люди были бедными, или мы не хотим, чтобы люди были богатыми? Если мы хотим сказать, что люди заработали это неправедным трудом, это другой вопрос, пожалуйста, дайте объяснение. Правильно? Что это своровано, возбудить уголовное дело. То есть не вопрос. А если человек заработал справедливо? Если он выдающийся профессионал? Ну, реально выдающийся профессионал. То что в этом плохого?
Нет, плохого в этом нет ничего, но тут речь ведь идет о том, что декларируют свое имущество люди, облеченные властью, чиновники.
Да, но те, пишут, которые... например, об их женах. Ну, например, пишут, вот Аркадий Дворкович, его жена, там, Зумруд Рустамов, Зумруд вот столько-то заработал. Да я знаю Зумруд миллион лет. Зумруд выдающийся профессионал. Зумруд работал так же, как и Аркадий, когда-то заместителем министра в разных министерствах. Потом Зумруд ушла в частный бизнес. И там проявился, ну как, реально, фантастического уровня руководителя, у которой зарплата во многом связана с результатом, который она показывает. То есть Аркадий скорее мешает Зумруд зарабатывать деньги, чем помогает, так скажем. Потому что и того, и другого очень жесткие морально-этические критерии, то есть там никаких пересечений бизнеса невозможно, то есть это вообще отсматривается. Пишут, например, там про семью Шуваловых. Ольга сама не работает. Это деньги лежат в трастах, просто как требуется, записано на нее, поэтому то, что идет в результате деятельности трастов, там, в том или ином виде, показывается как доходы. То есть это не предпринимательская активность. Но все смешивается в одну кучу, все вываливается на гора, и возникает ощущение, а вот все мерзавцы, сволочи, подонки, воры. Но это неправда. Ну, это не ситуация с Хорошавиным, это не ситуация с Реймером.
Вот надо отдать должное, почему такое ощущение у людей складывается, потому что есть совершенно другие случаи.
Ну, есть другие случаи всюду, можно своровать на любом месте, но здесь же категория в другом. Ты же не пишешь, например, список оппозиционеров, у которых неясно откуда, они ни одного дня нигде не работали, вдруг у них все есть.
О, вот это вот очень правильная постановка вопроса.
Нет, этого же нигде нет. То есть люди, которые занимаются в публичной политике, вдруг выясняется, что живут, ну никак не бьется с тем... Какой был предыдущий опыт? У представителей власти как раз там все абсолютно прозрачно.
Одно дело никак не бьется с тем, что происходит, а другое дело, есть ведь у нас профессиональные либералы и революционеры.
Ну, конечно.
Там вообще непонятно, откуда.
На какие деньги?
Деньги, какие источники.
Но сам подход вот такой в обществе, что давайте ненавидеть богатых, ну, он... давайте ненавидеть тех, кто ворует. То есть давайте ненавидеть тех, кто нарушает закон. Это один момент. Но когда давайте вот на всякий случай, ага, вот столько, наши чиновники декларируют 100 миллионов дохода, а пенсию людей на грани выживания. Чиновникам не стыдно? За что? Хлопонин заработал свои деньги задолго до того, как пошел заниматься политикой. Ему надо что, взять, раздать все бедным? Ну вот Володин раздает 2/3 своего дохода в качестве благотворительности. Но об этом же большинство стыдливо молчит. Только где-то там аккуратно. Какую помощь оказывает кому Хлопонин, об этом же никто не пишет. Правильно? Но пишет, а вот доход... Ну, это действительно богатые люди пошли на работу в правительство. Чего дальше? При этом Хлопонин, напомню, прошел через там, всю структуру выборов. Там большой избирательный путь был, как вы помните, сначала в регионах. Только потом уже оказался на должностях, на которых назначали. Но это же тоже так. Но вот это, знаешь, вот так вот все одной краской мне дико не нравится. Нет проблемы. Хорошо, когда люди богатые. Это хорошо. Плохо, когда люди бедные. Трагедия, когда люди бедные. Надо бороться не с тем, чтобы не было богатых, а с тем, чтобы бедности не было. То есть повышать уровень. Надо ли повышать пенсии? 100%. Надо ли делать все возможное, чтобы в стране была иная вот программа в мозгах у людей, вот отношение, что другое должно быть определение минимального уровня зарплаты, другое должно быть определение прожиточного минимума. 100%. Мы должны четко понимать, что система должна быть такая, чтобы благосостояние повышалось не как средняя температура по больнице, а у людей, несмотря на там, кризис или не кризис. Должна ли власть быть честной, прозрачной, транспарентной? Без всякого сомнения, хотя прозрачный, транспарентный – это одно и то же. То есть ни малейшего сомнения нет. Обозначает ли это, что во власти должны быть нищие? Тоже нет. Во власти должны быть профессионалы. Если они аскеты, их личное дело. Если они не аскеты, тоже их личное дело. Но должны быть профессионалы. Если вы хотите взять выдающегося профессионала, если его переманиваете на работу, чтобы он у вас куда-то пошел, вы что ему скажете? Старик, слушай, ты вообще ни копейки не будешь получать, все здорово, иди поработай на государство. Он скажет, а зачем? Иногда, напомню вам, что тот же Ли Куан Ю, которого так любят демократы, платил сумасшедшие зарплаты госчиновникам. Просто сумасшедшие. Абсолютно оторванные от средних зарплат, которые были в Сингапуре. Я же не говорю о том, что там бедность была всегда колоссальной. И это никого не смущало. Но вот у нас в головах по-прежнему сидит вот такое, знаешь, вот... Бедный значит хороший. Не значит. И богатый не значит хороший. Это вообще другие категории. Это просто о другом. 5-5-3-3-200. Я понимаю, что моя точка зрения очень непопулярна. Я прекрасно это понимаю. Официальные зарплаты министров – десятки миллионов рублей. Они такие эффективны, Александр? Ну, официальные зарплаты министров есть, они хорошо известны. Ну, хорошо, давайте скажем так. Министр Шойгу эффективен? Министр Лавров эффективен? Вопрос к зарплатам министрам и к их эффективности не одно и то же. Я с вами абсолютно согласен с тем, что у нас есть ряд профессионалов, выдающихся, которые отрабатывают каждую копейку и еще мало. А есть воры, наверняка, которых надо сажать. Я об этом говорю. Но это не значит, что все богатые люди воры. Это чушь. Это полная шизофрения. И не значит, что каждый министр эффективен, и не значит, что каждый министр вор. Вот Реймер будут судить. Сердюкова, надеюсь, когда-нибудь будут судить. Хотя надежды все меньше и меньше. Этого Хорошавина, губернатора и многих других будут судить. Вот так. А что, жена Мединского... У Мединского был большой и успешный бизнес. В чем проблема? Когда люди уходят, да, они акции обязаны переписать. В чем проблема? В том, что вы не можете зарабатывать денег. При этом Мединский заработал до. То есть проблема в этом? Проблема в том, что вы в Нижегородской области не смогли заработать. Это трагедия. Надо разбираться, что случилось. Что мешало? А вы пытались или нет? Что вы сделали? Почему Галицкий смог стать мультимиллионером, миллиардером? А вы не смогли. Ну, что случилось? Надо понимать. Почему Касперский смог, а вы не смогли? Бывает по-разному. Никого ни в чем не обвиняю, у каждого своя жизнь. Но когда ты смотришь вокруг и говоришь, нет, это уже опасно. Это уже опасно. Дайте адрес траста, в который я смогу вложить в свою пенсию 6780 рублей, Ирина. Ирина, скажите, пожалуйста, а почему у вас пенсия 6780 рублей? Никогда не задавали себе этот вопрос? Вот вы кем работали? Это же трагедия не ваша личная, не только ваша. Это трагедия наследия. Трагедия наследия великой страны, которая называлась СССР, на которой работали миллионы людей, и все накопления которых вдруг куда-то делись. Начиная с Павловской реформы, Гайдаровские дела, вдруг куда-то все делось. Гениальная чубайсовская идея распределения, да, по две Волги. Вдруг все куда-то делось. Пенсионные накопления вдруг превратились в пшик. Это же не случайно, это же не за последнее время произошло. И здесь вопросы, конечно, не только к ныне действующей власти. Пенсии – это же всегда вопрос к предыдущему. И здесь, конечно, абсолютно верно. Именно поэтому я считаю 90-е годы преступными. Я считаю все осуществленное тогда... Притом мне очень нравится типа, да, не трогайте приватизацию, иначе все квартиры людей должны слететь. С какой пьяной радости? А не надо путать приватизацию квартир и расхищение... корпораций, бывших до этого государствами, правильно? С залоговыми аукционами. Давайте посмотрим.
Я вообще не понимаю, почему одно с другим должно быть
связано. Потому что идет подмена понятий. Надо заложить в голову, например, надо всем заложить в голову, что Гайдар и прочие были великими экономистами, и они заложили основу чего? Роста цены на нефть? Чего заложили основу великие экономисты Гайдар и прочие? Кроме разрушения планового хозяйства. и отказа от всего того позитивного, что было наработано и что могло быть использовано в отдельных секторах экономики, в частности, в военно-промышленном комплексе. Что еще они сделали? В чем было величие Гайдара? В гениальной шоковой терапии, которая привела к дикому выбыванию населения, доходившему до миллиона в год? В чем? Базовому разрушению социалистической индустрии как таковой? Не надо рассказывать. Был голод. Сказки мне не надо рассказывать. Я жил в это время в нашей стране. Создали класс собственников? Ничего подобного. Реально класс собственников так и не сделали.
Пять пять три три вести наш портал и 232-1559 это телефон прямого эфира.
Что тут, так задумался?
Да, тут просто народ спрашивает не только у нас на портале, в Твиттере везде задаются по поводу нацистской символики Роскомнадзор. Слушайте, меня что-то так возмущает этот вопрос, я скажу. Значит, когда запрещали демонстрацию курения и мата в фильмах, художественных произведениях, все дико кричали, как так, как же теперь художник будет самовыражаться? А у меня вот такой вопрос. Если вы снимаете фильм о Великой Отечественной войне, например, и запрещено по закону, запрещена нацистская символика, там солдаты-фашисты, они в какой форме бегать должны?
Голыми.
Ясно сказано в законе, что в целях, которые не связаны с пропагандой,
пожалуйста,
черным по белому. Зачем же вот идиотство какое-то?
Нет, не идиотство. Позиция.
То есть, когда курить нельзя в кино, это плохо, мы все кричим, возмущаемся.
Нет, Ань, это позиция. Потому что надо задать позицию, что идет наступление на свободу слова. Дальше надо переписать историю. Базовая задача сейчас какая? Заметьте, ведь почти все блоги, как проукраинских, так и наших ультралиберальных, они же все делаются под одну копирку. Вот идет задание из некого центра управления полетами. И в этом задании прослеживаются четкие ясные линии. Линия Сталин и Гитлер одно и то же. Два тоталитарных режима, оба виновных в войне. Все остальные народы – жертвы. Поэтому Сталин не является лидером страны-победителя. Россия, наследница Советского Союза, не вправе считать себя победителем Великой Отечественной войны. Москва не вправе принимать у себя парад. Понятно?
Это, конечно, вполне понятно.
Все борцы за освобождение с жуткой, виновной во всем Москвой. Только так. Логика элементарная. Они же к чему ведут? Ведь какая конечная точка? Конечная точка – это уничтожение ялтинской конфигурации послевоенного мира. Смысл сводится к чему? Россия не имеет права обладать правом вето в Совбезе ООН. Это обозначает, что структура Совбеза ООН и ООН как таковы прекращает свое существование, как хотя бы что-то пытающееся сдерживать и на что-то пытающееся влиять орган. Нужен новый передел после, как считают американцы, новой победы в холодной войне. И то, что сейчас происходит, меня всегда умиляет фраза, ну вот если бы не было Крыма, санкций бы не было, санкции были бы в любом случае. Надо быть наивными людьми, чтобы не видеть те тенденции, которые шли. При этом абсолютно не надо злиться на американцев. Они нас нигде никогда не обманывали. Вот надо им отдать должное. Мы себя обманывали всегда сами. Мы себе сами все придумывали за американцев. Американцы никогда нас ни в чем не обманывали. Они же не говорили, что они выполняют рукопожатие с Горбачевым, а не подписанные соглашения. Не говорили. Это Горбачев додумал. Поэтому он на чем-то договаривался, но не положил это на бумагу. Договор. Договор же нет. А не расширение НАТО. Правильно? Мы сами себе все за них додумываем, их пытаемся какими-то себе представлять одними или другими, хотя они всегда честно говорят, они делают только то, что выгодно для Соединенных Штатов Америки. Вот это базовый и единственный принцип, которым они следуют. И не категория это хорошо или плохо, это просто надо понимать. И поэтому, когда они используют ту или иную риторику, но это всегда используется для достижения своих конкретных целей. А когда вы зададите себе вопрос, давайте посмотрим, кому американцы за последние 30 лет помогли, то вы не найдете такой страны. При этом самые неприятны для американцев, это, например, такая страна, которая называется Пуэрто-Рико. Сейчас Пуэрто-Рико оказалось на грани дефолта. Там гигантский долг. Но законы, которые приняты по отношению к этой территории, де-факто управляемой США, напомню, там очень сложный юридический статус такой, хитренький, они не имеют права уйти под банкротство. То есть они заложники этой системы. То есть это территория, которая де-факто управляется штатами, но у них нет полных прав граждан, хотя у них есть паспорта, и они не могут скрыться за... Вот эта территория не может скрыться за законом о банкротстве. Уровень жизни ужасающий. То есть американцы даже в своем мягком подбрюшье ничего не смогли сделать позитивно. Кому они что принесли? И они не говорили, что они кому-то что-то хорошее принесут. Это же очень важный момент. Они говорили, что есть зоны их национальных интересов. Их, а не кого-то еще. То, что Америка построила внутри одно из лучших, если не лучших, государств для своих граждан в мире, со всеми минусами, я с этим согласен. И молодцы. Поэтому нам надо прекратить дуться, обижаться, пытаться что-то такое себе о них придумать. Не надо. Надо просто смотреть на наши национальные интересы, зону наших национальных интересов и обеспечивать зону наших национальных интересов, беря пример с американцев по обеспечению интересов своего собственного населения. Нам надо в первую очередь сейчас заняться своей страной, четко понимая, откуда идут какие угрозы, бесспорно. Но нам необходимо разобраться внутри себя с собой. Не считая, что вокруг нас кто-то смотрит с любовью, с ненавистью. Нет. На нас смотрят, как на геополитического игрока, который оказался камешком в ботинке американской внешней политики. И этот камешек должен быть либо выброшен из ботинка, либо растоптан в пыль. Чтобы не раздражал. Иллюзий быть не должно. 5533 Вести. Владимир, вы еще сказки расскажите, что можно стать богатым, честным путем в нашей стране, про судебную систему, законы неподкупные, посмешите народ. Артем из Уфы. Артем, вы где-то судились? Вы что-то в своей жизни сделали, чтобы заработать? Вы хотите сказать, что Касперский что-то своровал? Вы хотите сказать, что многие-многие люди, которые получают большие зарплаты, тяжело работают, они что-то своровали? Вы хотите сказать, что блестящие доктора, которые стали возглавлять клиники, что-то у кого-то своровали? Являются богатыми людьми, и Артём, или собственную неспособность рисковать, побеждать, выигрывать, совершенствовать, вы списываете на систему? У каждого свой жизненный путь, у каждого разные способности. И каждый по-разному в этой жизни распоряжается своими способностями. Но когда вас побеждает зависть, это уже говорит о вас. К нам дозвонились, мы передали всю информацию. Скажи, кто нам звонил?
Ну, сейчас мы хотели точно узнать, из какого департамента соцзащиты нам позвонили. В предыдущем часе мы рассказывали историю ветерана 93-летнего, которому житья нет дома, у которого якобы деньги отбирают, и, ну, невыносимые условия, в общем, создали близкие. И итог эфира сводился к тому, что ему бы переехать в какой-то пансионат, дом престарелых, чтобы дожить спокойно свою старость, со спокойными нервами и так далее. Услышав наш эфир, нам уже дозвонились из некого учреждения, которое занимается социальной защитой, сказали, что...
Всего некое учреждение? Это при правительстве Москвы, департамент социальной защиты. Какой,
ну,
может
я
быть?
Сейчас жду, когда мне точное название
точно пришлют. Точно сказали.
Ну, значит, так. Займутся, да, то есть проблемами
правительство
этого
Москвы непосредственно лично ветерана взяло это под контроль. Огромное спасибо. Приятно, что слушает эфир. Приятно, что так быстро реагирует. Молодцы. Будем держать вас в курсе. Ну, обязан я задать вам этот вопрос. Кстати, вы знаете, меня, конечно, вот некоторые вещи просто огорчают страшно. Вот в Киеве убили экс-депутата партии регионов Калашникова. Вся прогрессивное человечество молчит. Ну, просто, понимаете, идет расправа за расправой. То они сами с собой кончали жизнью, да? Теперь просто их стали убивать.
Это уже 7-й или 8-й по счету из партии регионов.
Да, и говорят, да власти. Не, ну что, все нормально, чисто демократия, никто ничего не видит. Как-то молчат послы. По нашей стране с большим удовольствием уезжает... Знаете, это, конечно, анекдот. Когда руководитель американского посольства в Москве, господин Тефт, встречается в Екатеринбурге с представителем местной прессы, местной прессы за закрытыми дверьми. Это о чем? Вот просто это о чем? Это все нормально? Ну, я хорошо понимаю, когда господин Тефт, и слава богу, встречается с компанией, которая поставляет титан на Боинг. Нет проблем, наверное. Но вот когда его с радостью принимает Ройзман, потом говорит, мы поговорили там, типа, это все о чем? Когда у нас на территории России большое количество интернет-ресурсов принадлежит американским фондам, и там размещают более чем странную информацию, это все о чем? Ах да, простите, я забыл, это о демократии, о свободе, о либерализме. Понятно. Вы Касперскую пнули 3 раза, 140 миллионов человек. Больше некого в пример провести? Вот ответ. В Москве много кого можно привести в пример. По понятиям людей, не живущих в Москве, все москвичи-миллионеры. Посмотрите среднюю стоимость квартиры в Москве. Все рублевые миллионеры. И что вы на это им возразите? Привести в пример много кого есть, просто вы немногих знаете. Но вы знаете только тех, кто на слуху, условно говоря, типа Коркунова. Многих других вы просто не знаете. Там малый и средний бизнес, очень много. Недостаточно, хотелось бы гораздо больше, это вина 90-х, которая, к сожалению, так ничего и не создала. То есть она создала олигархический строй, но она не создала, конечно, средний класс. Наоборот, она уничтожила возможности для создания среднего класса. А в последние годы вообще идет зачистка среднего класса с этой системой налогов. Какие реальные легальные механизмы выражения отношения к действию властей? Они все хорошо известны, пожалуйста. А какого у вас нет? Рассуждение о Касперском – это и есть либеральный фашизм. Так не Касперский, так сдохни, не мычи. Коля, вы все-таки идиот. Вот я вот читаю вас и понимаю. Во-первых, научитесь подписываться Николай, а не Коля, раз. Вдобавок, почему есть либеральный фашизм и Касперский? Рассуждение о чем? О том, что надо зарабатывать? И что государство, к сожалению, немного для этого делает? Да, но это не значит, что все люди, которые зарабатывали, воры. Давайте четко разделять. Итак, какой вопрос вы бы задали Владимиру Владимировичу Путину? Вот скажите мне, пожалуйста.
Сначала Соловьев застращал, что все неправильные вопросы задают.
Нет, просто я хочу реально понять. Вот, ну, вот у тебя такая возможность. Вот что бы ты спросила Путина? Вот ты, вот что, о чем бы спросила Путина? В том году моя дочь очень четко сформулировала. Сказала бы, но я спросил бы, ну, как дела?
Да, отличный вопрос.
Ну, Эми тогда было 6, ну, типа...
Как дела?
Ну, как дела?
Я сразу...
И сказал бы, у вас галстук всегда очень красивый. Костюм на такой подход.
А я сразу вспоминаю Даниила вашего, который в Кремль собирался на экскурсию в шляпе.
Угу. Это всегда, это не Даня, он
джентльмен. Расскажите эту историю.
Ну, это, конечно, не помню. Да, вдруг я встречу Путина, да? То есть вот тогда шляпу снимать или нет?
Да, по-мушкетерски.
Да, по-мушкетерски или нет? То есть вот у него был такой подход. Если там в Кремле вдруг мой сын встретит Данила, то по... А Даня, он такой человек очень четкий. То есть он должен понимать, как это соответствует этикету. Вот он такой очень правильный, знаешь. Вот по этикету должен снимать, а всегда только...
Дети в Кремль в музей собирались, и да. У ребенка возникла мысль, если вдруг они будут идти, им навстречу Путин пойдет.
Да. А Даня всегда носит шляпы.
А Даня в шляпе, то каким образом
надо
он должен будет
шляпу,
снять
по этикету,
шляпу?
Да.
Да.
И надо ли снимать, и как
надо
ли снимать? Это такой серьезный вопрос. Да. Так. Ну, давайте, 5533-200. Какой бы вопрос вы задали Путину? И давайте не путать вопрос с высказыванием. Вот очень часто люди путают. Им кажется, что они задают вопросы, а на самом деле они просто хамят.
232-1559. Можно звонить и задавать тоже вопросы свои. Код Москвы 495. Здравствуйте, мы слушаем вас.
Здравствуйте. Я хотел бы задать Путину такой вопрос. Куда можно обратиться, если никто помочь не может, если махинации с землей завязаны на правительство Москвы? Вот у нас такая ситуация.
Суд,
получилось, что...
прокуратуру,
ну,
Следственный
нас...
комитет. А как может помочь президент в этом вопросе?
Ну, у нас, знаете, какая ситуация? У нас получилось, что землю дали, документы дали, потом пришел из Звенигородской администрации человек, документы переделал, и сейчас не можем никак
досудиться. А вы в суд подавали?
Подавали. Юрист сначала берется, потом через какое-то время он пропадает куда-то, все, до него не можем дозвониться, и в итоге потом он, когда появляется, я
меня,
типа
простите,
отказываюсь.
Ни в одной стране мира никогда президент не будет рассматривать этот вопрос, потому что это прямое нарушение Конституции, закона и разделения властей, вмешательство в компетенцию судей. А тут та фраза, что юрист, ну тогда надо написать заявление, что происходит с юристом, Следственный комитет подключите, если вы видите какие-то нарушения. Но пока это ощущение, что вы просто пытаетесь сократить дорогу, вежливо говоря. Вот мой опыт общения с судебной системой показывает, это всегда тяжело, всегда сложно, потому что это горькое наследие прошлых лет, и судьи тоже люди. Но когда вы доходите до Верховного суда, ну, там, практически 100% вероятность, что вы добьетесь законного решения. Чем выше вы поднимаетесь, тем выше шансы на законное решение. И здесь не только потому, что я бесконечно уважаю Вячеслава Михайловича Лебедева, но потому что судебная система у нас, она построена сложно. Это не телевизионные версии, которые показывают. И надо просто идти до конца. Не надо пытаться каждый раз судебную систему потрогать руками. Это одно из тех деревьев, которое должно развиваться тихо, спокойно, в тишине. Никакой революции не должно быть в судебной системе, должна быть только эволюция. 553-300. Так о чем вы спросили бы Путина? Вопрос, когда вор будет сидеть в тюрьме? Я эти вопросы задавал и сам. Доколе? Владимир Владимирович, чем вы смазываете лыжи, Бертхольд Модестович? Ну, Бертхольд Модестович, ну, конечно, вы не Бертхольд Модестович, если у вас телефон у нас высветился 5577. Ну, что же вы, как маленький, из вас конспиратор, как из дерьма пуля. Нет, Бертхольд Модестович, когда вы такой слабый конспиратор, мы вам не откроем нашу страшную тайну, чем президент смазывает лыжи. Все остальные и так знают. Ну, наверное, салом невинно отобранным у украинских младенцев, ну, наверное, какой-нибудь такой должен быть ответ, да?
Какой жесткий и непримиримый у нас Соловьев.
Ну как, ну, отобрал сало у украинских младенцев и намазал им лыжи. Но какой еще ответ может успокоить Бертхольда Модестовича?
Пока мы завидуем вашему красивому
Притом,
имени.
Наверняка Бертхольда Модестовича зовут как-нибудь Максим Николай Петрович.
Так вот, пока мы завидуем, послушаем новость. Доброе утро, друзья. Ваши вопросы мы принимаем.
Вопрос Михаила. До каких пор Москва будет разворовывать регионы? Понятно. То есть по-русски звучит так, да? Как распределить, как изменить систему распределения доходов?
232-1559. Это наш телефон, код Москвы 495. За пару минут 100 вопросов, даже больше пришло.
Хорошо.
Смогут ли наши вооруженные силы отразить полномасштабное наступление НАТО, не прибегая к использованию ОМП? Михаил, Нижний Новгород.
А зачем себя так ограничивать? Есть же разные ОМП, оружие массового поражения.
Как в двух словах, в двух предложениях...
То есть, если на нас не нападают с ОМП, я думаю, мы и так можем.
Как в двух предложениях вы сможете сформулировать нашу новую государственную идеологию?
Угу.
Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Алло.
Да.
Доброе утро.
Доброе.
Я бы задал такой вопрос. Я офицер запаса. Почему есть разница в получении пенсии между военнослужащими и военнослужащими-судьями, следователями и прокурорами? Мы получаем 54% пенсии, а они получают 100% пенсии. И нам каждый год по 2% должны прибавлять.
Те тоже военные?
Да, конечно.
А, то есть все внутри войны. Хороший вопрос, интересно. Согласен, очень хороший вопрос. Такой необычный. 553-300.
232-1559. Наш телефон. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вера Евгеньевна зовут. Хотела бы задать такой вопрос. Почему рядом с президентом нет таких уважаемых, мудрых людей, как Сатановский и Богдасаров? Спасибо.
Хороший вопрос.
Отличный, нам нравится. Принимаем.
Да. Интересно.
Слушаем вас, говорите, пожалуйста, алло.
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте. У меня вот такой вопрос. Мы вот в Украине поставляем газ. Почему мы делаем скидку, как никому? Ведь они практически вытирают об нас ноги. И да, я понимаю, там русское население, и они останутся без газа, то есть без отопления. Но ведь все прекрасно понимают, что эти деньги, которые... которые вот остаются, они же не доходят до населения. Тем самым я считаю, что мы просто спонсируем этот режим.
Интересно. То есть вообще, да, понять, то есть если мы в плохих отношениях, почему к ним относимся как к лепшим корешам? Согласен. Хороший вопрос.
Живем нормально, работаем, дети в частном садике, скоро в школу, хотим создать частную школу для своих детей, необходима помощь чиновников хотя бы в непрепятствовании малому бизнесу.
Это вообще большая тема и правильный вопрос. Но сейчас вот вроде создают же целое направление, которое будет заниматься малым бизнесом, хотя это меня всегда пугает. Обычно малый бизнес расцветает не когда создают для него агентство, а когда его не трогают руками. И хотя бы как-то чуть-чуть меняют налоговую систему в сторону разумной.
Хочу задать вопрос президенту, когда уже отменят грабительский транспортный налог в РФ, акциз на бензин ввели, а транспортный налог по сей день не только не отменили, да еще поднимают каждый год. С уважением, Алексей.
Угу.
Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Извините, это гениально. Из Самарской области. Спросил у сына, ему 8 лет, что бы он спросил у Путина? Ребенок сказал, что президент и без нас делал много, и пошел в школу. Я согласна с сыном, нужно каждому заниматься своим делом, а не болтать без толку. Класс.
Серьезный молодой человек.
А Руслан из Одинцова ничего бы не спросил. Сказал бы спасибо за то, что он есть, я им горжусь.
Алло, слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте. Это Владимир Львович, такой вопрос с опозданием в продолжении предыдущей темы, Шатай Олегович, квартирный вопрос. Сейчас существует законодательство, по которому часть доли, 1/8 доли квартиры могут продать в согласии хозяина или через суд. Но есть лазейка, когда могут подарить то же самое, что и продать, получается, без согласия и без суда. Какие-то поправки можно сделать через Думу? Или думцам это неинтересно?
Я думаю, думцам это интересно, это хороший вопрос. Он, конечно, не президенту, а непосредственно Думе. Мы его туда и переадресуем.
Да. Вот у меня мысли, Анна Борисовна.
Что такое, Владимир?
А почему народ не замечает, например, как изменился, как изменилась судьба вот, губернаторского корпуса? Ты заметь, за последние годы ведь почти все, кто покидал свою должность, покидали либо по утрате доверия, да, ну, те, кто именно покидал, и там дальше уголовные дела. И только, по-моему, двое отскочили. Ну, просто отпустили на пенсию. То есть не так все просто. За последнее время чувствуется серьезное изменение в отношении работы с губернаторским корпусом. То есть власть так стала прибирать.
Вот еще когда до конца дела будут доведены,
это самый
так
важный
совсем
момент.
Уже
вот для меня
хорошо.
Это как раз самый важный момент, когда мы увидим реальные наказания. Это правильно.
232-1559, здравствуйте, слушаем вас, алло. Да, говорите, пожалуйста, вы в эфире.
Алло.
Да, мы слушаем вас.
Скажите, я могу вот Соловьеву задать вопрос?
Да вы говорите, вы в прямом
эфире. Скажите, знаете, это говорит старшина Ольга Александровна. Я когда жила в Украине, это было, ну, дети работали там в командировке, я там 2 года жила. Вы меня слышите?
Очень внимательно.
И вот вы знаете, когда я пошла платить в сберкассу и стояла в очереди, и начался такой разговор про Россию. А почему начался? Потому что они услышали, что я с женщиной с какой-то стала разговаривать. Они мне задают вопрос, вы из России? Я говорю, да, откуда? Ну, я им сказала, что я живу в Москве, родилась, в общем, в Москве. И вот они начали по-всякому позорить нашего Путина. И такой он усекой, он нам газ не дает, и вы все врете, и у нас началась такая перепалка, это было в 2008 году, мне было 60 лет. И у нас такая перепалка началась из-за Путина. Конечно, я говорю, знаете, что он мой президент, и я люблю его, мы выбирали его. И, в общем, началась такая перепалка, дело дошло до драки. И они стали говорить, ну, стали, такие-сякие. И вот когда говорят, что какие-то братья, ну, какие мы братья и сестры, никто мы. Вот они нас просто ненавидят.
По-разному бывает, понимаете. Меня в этом плане всегда умиляет фраза, которую сейчас особенно СМИ, ориентированные на получение ярлыка на княжение, вот они вбрасывают в массовое сознание, что, вот смотрите, видите, взяв Крым, потеряли Украину. Это же абсолютное вранье. Украину потерял Ельцин в 91-м году. Украина все эти годы шла откровенно антироссийским курсом, выстраивая себя как антироссийское государство. С обелениями Шухевича, с отрицанием героической роли с Великой Отечественной войны советского народа. То есть вот и шла постоянно эта тема. С обелением Бандеры. То есть не было ни одного президента, который реально был бы пророссийски настроенным. Посмотрите на их заявления, их идеологию, их поступки. Поэтому как раз в этом году Крым вернулся на родину, а Украину мы потеряли 91-м. И Новороссия вдруг вспомнила о том, кто она есть на самом деле. Так что здесь как раз речь идет не о потере, а о приобретении. Ну, это так.
Приоритетное развитие профтехобразования и срочное развитие станкостроения. Это вопрос утверждения. Вопрос-вопрос.
В Новосибирске в открытую работают огромное количество казино под названием «Победа». Цинизм, пишет Людмила. Если это так, это действительно цинизм. Но в Новосибирске, как я понимаю, же удивительная ситуация. Там потрясающий губернатор. Ему как-то все не везет. Злой Соловьев то про квартиры расскажет. Не я, это Следственный комитет, то про земельные участки, это я, то вдруг с Тангейзером какая-то неприятность. Ну, это, конечно, уже сразу не он, это уже только мэр, хотя до этого-то был, конечно, все равно он. Но, а он все как-то так переживает, брови собирает столбиком, бегает жаловаться в разные инстанции, в суд, правда, не подает. На этом сказать нечего, в эфиры не приходит, видно, стесняется. 5533 Вести.
Вопрос Путину. Неужели невозможно создать идеальную систему управления дураками и дорогами? Денис Петербург. Мне нравится, хороший вопрос. Здравствуйте, очень коротко. У нас буквально минута остается. Нет, нам не разрешают принять звонок. Когда детские книги будут стоить дешевле бутылки водки? И насколько сложно для государства содержать издательство детской литературы и прочее подобное.
В Иркутске ваш прямой эфир прямо... Ну, это не будет никогда. В Иркутске ваш прямой эфир прямо во время диалога каждые 15 минут прерывает прогнозом погоды, который, по сути, представляет собой длительный рекламный ролик. Владимир, можете повлиять, что мы слушали вас, а не рекламу? Ребята в Иркутске, совесть имейте? Владимир Владимирович, а если жители Сахалина и Курил проведут референдум за хождение состав Японии, мы их отпустим? Вера, вы живете в Иркутске. Вы знаете настроение на Сахалине и Курилах? Верочка, занимайтесь своими делами. Жарьте рыбу. 5533 Вести.